говорит Радио Свобода. Двум соратникам Алексея Навального предъявлено обвинение в мошенничестве в ходе выборов мэра Москвы. Фигурант болотного дела Михаил Косенко переведен со стационарного на амбулаторное принудительное психиатрическое лечение. Россия и Украина не могут договориться о скидке на цену на российский газ. Галерея «Дом на Щекино» в Москве проводит свою последнюю выставку. Здравствуйте. Эти и многие другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 11 июня. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Соратникам Алексея Навального Константину Янкаускусу и Алексею Ляскину предъявлено обвинение в мошенничестве в ходе кампании Навального на выборах мэра Москвы. Янкаускус отправлен под домашний арест, Ляскин находится под подпиской о невыезде. Алексей Навальный и его сторонники называют обвинения сфабрикованными и считают, что уголовное преследование Янкаускуса и Ляскина, которые заявили о намерении баллотироваться в Московскую городскую думу на выборах 14 сентября, это попытка властей изолировать сильных оппозиционных кандидатов. Тему продолжает московский корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Сторонники Алексея Навального называют обвинения в мошенничестве, предъявленные Константину Янкаускасу и Николаю Ляскину, сфабрикованными и считают, что уголовное преследование соратников Навального, заявивших о намерении баллотироваться в Мосгордуму на выборах 14 сентября, это попытка властей изолировать сильных оппозиционных кандидатов. Николай Ляскин в интервью «Радио Свобода» сказал, что рассматривает сегодняшнее решение суда как давление на тех, у кого есть хорошие шансы на предстоящих выборах в городское законодательное собрание.
Сегодняшнее действие – это новый виток какого-то беспредела и вседозволенности нашей власти и силовой системы. Сегодня нам с Костей предъявили обвинение, его заключили под домашний арест, мне вручили подписку о невыезде, теперь уже до конца следствия я не могу покидать Москву. И это идет просто давление на нас, на сторонников Алексея Навального, на кандидатов в депутаты в Мосгордуму. И такая угроза помахивания пальчиком в сторону людей, которые жертвуют деньги на правильные вещи, жертвуют деньги на борьбу с коррупцией, жертвуют деньги на честные выборы. Это намек, намек всем неугодным, что если вы будете очень активно работать в своих округах, будете иметь хорошие перспективы в своих округах, то вас обязательно ждут какие-либо уголовные дела. И это действительно так и есть. Это прямым текстом и говорится, что как только ты имеешь шансы на победу, тебе придумывают уголовное дело.
В оппозиционной коалиции «За Москву», созданной накануне выборов в Мосгордуму, куда входят и Ляскин, и Янкаускас, обвинения считают политически мотивированными. По словам руководителя штаба коалиции Дениса Белунова, весь ход развития событий свидетельствует о том, что власть видит в представителях оппозиции реальных конкурентов.
Янкаускасу и Ляскину предъявлено обвинение по статье 159. Речь идет о нарушениях, по мнению следствия, финансирования кампании прошлогодней Алексея Навального. Но сразу следует сказать, что проверки по финансированию уже проводились, и нарушений выявлено не было. Поэтому коалиция расценивает то, что происходит, как оказание давления по политическим мотивам. А по факту кампания, которую мы начали по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов, она сейчас превращается кампанию солидарности и в кампанию за свободу политической конкуренции. Поэтому я думаю, что мы будем эту кампанию вести, продолжать, и думаю, что общественный резонанс только повысится, потому что сами по себе выборы в Мосгордуму, особенно после вот этих вот горе-праймерис «Единой России», интерес не вызывали, а вот эта вот тема, она задевает довольно большое количество людей, потому что все понимают, что монополия на власть быть не должна, должна быть свобода выбора.
Срок домашнего ареста Константина Янкаускаса истекает 17 июля 2014 года, то есть как раз тогда, когда заканчивается время сбора подписей и регистрации кандидатов. Адвокат Янкаускаса Сергей Панченко назначенный срок ареста считает странным и усматривает в решении суда политические мотивы.
Произошло, по сути дела, просто устранение Янкаускаса от выборов в Московскую городскую думу. Обыкновенно меры пресечения избираются на некий круглый период, месяц, неделя, там, полгода, два месяца. В данном случае у нас очень интересная ситуация. Избрано меры пресечения, введение домашнего ареста на один месяц и одну неделю. То есть до 17 числа, ровно до той даты, когда уже нельзя будет подать документы. это все. Знаете, настолько абсурдность и политическая ангажированность этого сегодняшнего события очевидна, что это, к сожалению, будет очередной несмываемый позор российского правосудия. Это главный комментарий. А существа у этого дела нет никакого. Знаете, даже в материале, который сегодня представил в суд, уважаемый следователь, там нет даже, как у нас повелось, липовых аэропортов. Никакой перспективы по существу это дело не имеет. Я не удивлюсь, если 17-го следующего месяца обратно он окажется на свободе.
Другой представитель оппозиционной коалиции Николай Ляскин, который находится под подпиской о невыезде, имеет шанс зарегистрироваться кандидатом в Мосгордуму. Впрочем, по его словам, призрачный шанс есть и у его товарища Константина Янкаускаса.
Это я в качестве эксперимента все делаю. Я обратился и в «Яблоко», и в КПРФ. Просто смогут ли эти партии выдвинуть нас без предъявления каких-либо условий? То есть, если нас сейчас будут выдвигать партии, и меня, и Костю, мы сможем выдвинуться и уже начать избирательную кампанию без сбора подписей и участвовать в этой избирательной кампании. Это такой вот тест партиям нашим. Посмотрим, что они ответят. А так Костя нет. Костя сам уже не сможет подать документы. Он должен подавать лично в избирком. Но он не может выйти из дома физически. То, насколько я знаю, надо лично подавать.
И Ляскин, и Янкаускас были активными членами избирательного штаба Алексея Навального в прошлом году. И после того, как сам Навальный оказался под домашним арестом, его соратники продолжали расследование Фонда борьбы с коррупцией. То, что формально обвинения предъявлены в связи с кампанией по выборам мэра Москвы и направлены на устранение кандидатов-конкурентов на грядущих выборах в Мосгордуму, не исключает и давление на команду Навального в свете ее антикоррупционной деятельности, считает Николай Ляскин.
Это все, знаете, звенья одной цепи. И расследование Фонда борьбы с коррупцией, и вот эта акция «Навальный четверг», и походы на дачи к чиновникам, которые они не хотят декларировать, и, возможно, активности команды Навального, и, конечно же, выборы в Мосгордуму. Это все то, что им очень не нравится, и они вот этими делами пытаются закрыть эти свои неудобные им места.
В сообщении на сайте Следственного комитета России говорится, что следствие намерено объявить в розыск еще одного соратника Алексея Навального, исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, проходящего по тому же делу, что и Ляскин с Янкаускасом. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 11 июня. Чеховский городской суд сегодня постановил перевести Михаила Косенко, одного из фигурантов так называемого «болотного дела», с принудительного лечения в психиатрической больнице номер 5 на принудительное амбулаторное лечение. Это означает, что Михаил Косенко, который провел под арестом практически 2 года, окажется дома, рассказывает Наталья Джампаладова.
Заседание о продлении принудительного лечения проходило в подмосковном городе Чехов, поскольку именно там, в психиатрической больнице номер 5, уже 1,5 месяца находится Михаил Косенко. Сам он на слушаниях не присутствовал. Представители прокуратуры попросили провести экспертизу состояния Михаила Косенко в институте имени Сербского. Именно там 2 года назад, после ареста, врачи заключили, что Михаил Косенко невменяем и опасен для общества, и рекомендовали назначить ему принудительное лечение. Судья Чеховского суда Сергей Гуров со стороны обвинения не согласился и отклонил прошение об обследовании Косенко. После этого судья удалился принимать решение о том, нуждается ли Михаил Косенко в дальнейшем лечении в больнице или же он может лечиться амбулаторно. В итоге суд не нашел оснований для нахождения Косенко в больнице и перевел его на принудительное амбулаторное лечение. Вот как на решение суда отреагировала сестра Михаила Косенко, Ксения, которая также является его общественным защитником на процессе.
Все равно, в общем-то, до момента я, честно говоря, не верила, что решение суда будет положительным. Дело в том, что он сам в суде не присутствовал. Я думаю, что либо официальные лица там и врачи могли ему сообщить, либо он просто может это услышать по радио.
Михаил Косенко сможет покинуть больницу не раньше, чем через 10 дней, когда решение Чеховского суда вступит в законную силу, если ни одна из сторон его не обжалует. Адвокат Михаила Косенко Дмитрий Айвазян не исключает, что прокуратура подаст протест.
Скорее всего, прокуратура будет обжаловать постановление о изменении Михаилу стационарного наблюдения лечения на амбулаторное формальным основанием, что Михаил со дня свидетельствования с 24 апреля по 20 мая прошло меньше месяца. То есть прокуратура указывает, что прошло слишком мало времени, чтобы делать выводы о том, что Михаил не представляет опасности для общества и может содержаться в амбулаторных условиях.
А на основании какой комиссии суд сегодня принял решение? Получается, что вот в этот период, когда он находился в больнице, была комиссия, которая рекомендовала заменить лечение?
Суд вынес постановление на основании комиссии врачей-психиатров психиатрической больницы номер 5, которая состоялась 20 мая 2014 года. На основании этой комиссии психиатрическая больница вышла ходатайством суд, в том о переводе на амбулаторное лечение.
Понятно сейчас, как долго Михаил Косенко может еще пробыть в больнице?
В любом случае, Михаил 10 дней будет находиться в психиатрической больнице. Если представление от прокурора не поступит, то Михаила выпустят, ну, то есть направят на амбулаторное лечение, то есть отпустят домой. Если поступит, то он останется в этой больнице и будет дожидаться заседания решения Московского областного суда.
Но вы не намерены ничего обжаловать?
Ну, нас это устраивает, поэтому мы обжаловать, конечно, не будем. Фактически Михаила выпускают, а амбулаторное наблюдение и лечение фактически никак не умолит его прав. То есть единственное, что ему надо будет, это посещать психиатра по месту жительства и, ну, и принимать лечение какое-то. То есть это никак не повлияет на его жизнь.
Говорил адвокат Дмитрий Айвазян. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, который выступал свидетелем на процессе по делу Михаила Косенко, в интервью «Радио Свобода» рассуждает о сегодняшнем решении суда.
Я очень рад за Михаила, что его, скажем, прямо заключение, да, лишение свободы, по сути дела, прекращено, и он будет амбулаторно лечиться, слава богу. Очень жалко, что ему пришлось пережить это и суд, и последующее лишение свободы, и на предварительном следствии. Очень жалко. Но что это означает? Означает ли это признание Путиным или кем-то еще своей неправоты или шаг навстречу пожеланиям семьи, не знаю. Я вообще уже давно перестал понимать логику в действиях наших властей, потому что очень часто впечатление, что у них правая рука не знает, что делает левая. В данном случае я, конечно, безусловно, рад этому решению, хотя бы потому, что очевидно, что Косенко не был виновен ни в чем ему инкриминируемым. Он никак не принимал участия в нападении на полицейских. Я был лично свидетелем, находящийся совсем рядом с ним во время этих событий. Мои коллеги тоже были рядом. Да вообще то так называемое преступление, которое якобы совершилось на Болотной площади, потрясающим образом задокументировано. И из всех фотосъемок, свидетельств, видеосъемок видно, что никаких, в основном, никаких преступлений не было. Событий массовых беспорядков вообще не было. Были отдельные случаи нападения на полицейских, ну, например, Лузянин, но это буквально отдельные случаи. А основная масса осужденных по Болотному делу вообще не принимала ни в каких нападениях и никаких противоправных действиях.
Говорил правозащитник Олег Орлов. Сейчас фигурантами болотного дела являются более 30 человек. 38-летний Михаил Косенко, инвалид второй группы по психиатрическому заболеванию, был арестован 2 года назад, 8 июня 2012 года, по обвинению в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая на Болотной площади в Москве. Больше года суд рассматривал его дело и в октябре 2013 признал Косенко виновным, но освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение. В конце апреля 2014 года Михаил Косенко был переведен в психиатрическую больницу. Защита подсудимого и он сам неоднократно говорили о невиновности Косенко и о его вменяемости. В течение 10 лет Михаил Косенко наблюдался амбулаторно и не нуждался в госпитализации. Ситуацию Михаила Косенко многие эксперты, правозащитники и наблюдатели сравнили с советским опытом карательной психиатрии. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Брюсселе продолжились трехсторонние газовые переговоры Украины, России и Еврокомиссии. «Газпром» объявил о переносе с 11 на 16 июня срока введения предоплаты за газ для Украины. Обсуждается цена на российский газ на 3 летних месяца. Для ее согласования «Газпром» требует от Киева оплатить задолженность в размере 2 миллиардов долларов. Как заявляет министр энергетики Украины Юрий Продан, его страну не устраивает предложение России предоставить скидку на газ за счет снижение экспортной пошлины, поскольку это решение может быть изменено в любой момент российским правительством. Последние раунды трехсторонних газовых переговоров демонстрируют, что Европейский Союз дистанцируется от позиции Украины, полагает президент Киевского центра стратегии 21, директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. С ним побеседовал киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Российская сторона, можно сказать, выдвинула своеобразный ультиматум Европе и Украине в конце прошлой недели, что если реверсные поставки газа в Украину будут иметь место, то, мол, Россия начнет сокращение поставок газа в Европу. То есть это говорит о том, что такая позиция России, она стала возможной из-за того, что в Брюсселе нет вполне адекватного понимания ситуации, а именно – Россия ведет гибридную войну не только против Украины, но и против Европейского Союза. Просто в случае с Европейским Союзом военный компонент не используется. Используется информационный и энергетический. В Москве четко просчитали, что главное для Европейской комиссии обеспечить комфортное прохождение зимнего сезона и комфортную температуру для европейских потребителей газа. Это совершенно не представляет особой ценности для России, поскольку для нее главная ценность – это своевременный денежный поток. А кроме всего прочего, Россия просто традиционно использует энергоресурсы, в частности газ, как инструмент оказания влияния на европейскую сторону. И в этом смысле как раз они пытаются сейчас доказать необходимость реализации проекта «Южный поток», который, по сути, заблокирован Европейской комиссией. И можно сказать, что вот этот адекватный шаг Европейской комиссии по приостановке проекта, более того, нажим на Болгарию с тем, чтобы она тоже этот проект притормозила, это дало свой эффект. Но вместе с тем в Москве поняли, что действия Европейской комиссии, они вне рамок определенной системы. В конечном счете, все это дает российской стороне возможность проводить, ну, такую бескомпромиссную политику и в отношении вопросов, связанных с поставками газа в Украину и газовым транзитом. Самое главное, что она ощущает на последних раундах переговоров, что нет консолидированной позиции Европейской комиссии и Украины.
В газовом давлении Кремля на Украину играет ли роль то, что Еврокомиссия до сих пор не обнародовала результаты расследования деятельности «Газпрома» в Центральной и Восточной Европе?
Разнузданное поведение «Газпрома» стало возможным от того, что Европейская комиссия, несмотря на неоднократные заявления о том, что расследование завершено и его результаты вот-вот будут обнародованы, и «Газпрому» грозят штрафные санкции порядка от 10 до 15 миллиардов долларов за антиконкурентное поведение на европейских газовых рынках. Тем не менее, Европейская комиссия до сих пор ничего по этому поводу внятного не сообщила. Хотя соответствующее расследование было завершено в прошлом году. Таким образом, мы видим, что раскоординированность в работе Европейской комиссии, в частности, между директоратами, отвечающими за разные направления, она имеет место быть, и это придает им оптимизма в том, чтобы и действовать далее в подобном духе. То есть нахраписто, с игнорированием очевидных вещей и нежеланием идти на компромиссы. В данном случае они рассматривают Европейскую комиссию как слабого игрока, потому что каденция еврокомиссара Оттингера и этого состава Еврокомиссии уже, собственно говоря, завершается.
Если очередной раунд газовых переговоров в Брюсселе закончится провалом, Украина намерена обратиться с иском к «Газпрому» в Международный арбитражный суд Стокгольма. Еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер считает, что справедливая цена газа для Украины – минимум 350, максимум 390 долларов за 1000 кубометров. Михаил Гончар продолжает.
Позиция Еврокомиссии вызывает некоторое удивление. Потому что, если мы возьмем во внимание, что средняя экспортная цена «Газпрома» при экспорте газа в так называемое дальнее зарубежье на 2014 год определена в 372 доллара за 1000 кубических метров, то вряд ли цена для Украины должна быть выше этой отметки. Вот где-то 350, нижний уровень, который назвал Гюнтер Оттингер, является верхним уровнем с точки зрения сегодняшних реалий газового рынка. Потому что, если мы возьмем во внимание еще один элемент, то, что сейчас на спотовом рынке в Европе цены на газ ниже 268,5, то, собственно говоря, где-то такая средневзвешенная цена для Украины может быть в пределах 320-330. Но никак не 390. Поэтому, конечно, что рассмотрение Стокгольмского арбитража, сложно предусмотреть его решение, да и не будет Стокгольмский арбитраж называть какую-то цену. Он просто в своем вердикте назовет сумму переплат, которую должен компенсировать «Газпром», как это обычно он делает по другим арбитражным рассмотрениям. В этом смысле, конечно, мы видим, что российская сторона проводит такую кампанию информационно-психологического нажима. Кроме претензий по контракту купли-продажи, украинская сторона ведь может выставить и претензии по неисполнению «Газпромом» транзитного контракта, потому что там четко записано обязательство «Газпрома» транспортировать в год не менее 110 миллиардов кубических метров газа в год. Это ни разу не исполнялось за весь период действия контракта. Как показывает не только опыт этих 5 раундов переговоров, но и в принципе, если мы вспомним на протяжении последних 3 лет попытки украинской стороны пересмотреть контракт, объяснить российской стороне, что необходимы соответствующие изменения, они к успеху не привели. Поэтому арбитражная инстанция остается таким маяком. Хотим мы того или не хотим, хочет «Газпром» этого или не хочет, но весьма высока вероятность, что придется объясняться именно через арбитражную инстанцию.
Говорил директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 июня. Российская авиакомпания «Добролет», единственный пока в стране так называемый лоукостер, предоставляющий места по относительно низким ценам, совершила первый полет по маршруту Москва-Симферополь. Считается, что использование лоукостеров поможет обеспечить поток туристов в Крым в этом сезоне. Насколько экономически выгодна предлагаемая бизнес-модель «Добролета» и почему первый полет совершен именно в Крым? Мой коллега Валентин Барышников беседует на эту тему с Борисом Рыбаком, руководителем консалтинговой компании «Инфомост».
Как основана бизнес-модель? Сколько нужно летать в Симферополь, чтобы это было выгодно авиакомпании?
Давайте, значит, во-первых, уберем в сторону Симферополь. Дело в том, что это просто первый маршрут, насколько мне известно. Будут и другие маршруты. Здесь уместен вопрос, сколько надо летать. Потому что в основе бизнес-модели лоукоста лежит действительно высокая степень утилизации техники, быстрая оборачиваемость в пунктах назначения, поэтому для того, чтобы лоукостер состоялся, действительно, самолеты должны находиться в воздухе хотя бы там 8-10 часов в день. Теперь, возвращаясь к исходному вопросу, то, что на сегодняшний день известно про добролет, а я специально говорю то, что на сегодняшний день известно, потому что модель будет развиваться в зависимости от того, с какими ситуациями компания будет сталкиваться в реальной жизни. То есть на сегодняшний день это классический лоукостер, построенный скорее по европейскому образцу, выполняющий рейсы между парами городов, без каких-либо стыковок и всякой вот такой дополнительной экзотики, только пары городов, которые расположены на среднем, ну, по авиационным меркам расстоянии, то есть, условно говоря, от 1,5 до 2,5 тысяч километров, с высокой интенсивностью движения, на современных, новых, эффективных воздушных судах довольно большой вместимости, я бы сказал. То есть на сегодняшний день планируется использовать в авиакомпании самолеты Boeing 737-800 с пассажироместимость около 180 там, с небольшим крейсером.
Я набрал произвольно. Полететь во вторник, 10 июня, туда и 11 вернуться обратно, это 5390 рублей. Это довольно низкая цена по меркам России.
Это же лоукост авиакомпания.
Конечно, но, то есть,
должна быть низкая.
Ну да, но то есть это будет касаться не только симферопольского рейса, но когда они начнут летать куда-то еще, там тоже будет пропорционально, скажем, дальности. Не знаю, как еще тут высчитывать.
Ну, конечно, но я вам хочу сказать, что первые две попытки создать лоукост авиакомпанию в России, они показали, что цены могут быть и ниже. Авианова летала за 2000 рублей и меньше по некоторым маршрутам. SkyExpress летал, ну так, в категории, условно говоря, 50-60 евро почти по всем маршрутам. Я бы даже не сказал, что это очень низкая цена.
А как вообще высчитывается цена? Из каких соображений? Это скульс?
Ну, это невозможно вам объяснить, вам лучше не знать. Дело в том, что в мире авиакомпаний это очень сложная штука, которая, вообще говоря, управляется сложным таким программным продуктом, системами управления доходами. И сейчас в России идет довольно такая горячая дискуссия по ценообразованию авиакомпаний. То есть нет такого понятия, как себестоимость, что ли. Ну, вы прекрасно знаете, билет первого класса может стоить и 10 тысяч долларов, да? А какой-нибудь Super Apex в эконом-классе может стоить и 200 долларов через Атлантику. И это никак не связано с себестоимостью, собственно, выполнения, что ли, вот конкретного рейса. Здесь пассажиров первого класса, вы билеты эконом-класса можете раздать бесплатно на конкретном рейсе. Но так как у авиакомпании много рейсов, много направлений, часть из которых убыточная, часть из которых прибыльная, на это накладывается сезонность. Летом эти рейсы могут быть прибыльные, зимой убыточными или наоборот. Все это регулируется довольно хитрой такой компьютерной программой. Ну, их много разных программ, которые вот действительно позволяют как-то им сводить концы с концами. Потому что после либерализации воздушного сообщения, ну, в 70-е годы в Соединенных Штатах, в 90-е годы в Европе, в России, вот в 2000-е годы, авиакомпании находятся в состоянии, когда они едва ли могут достичь, ну, там, 1,5% рентабельности. То есть они все время находятся на грани вот такого, что ли, убытков. Ну, это мы знаем, огромное количество авиакомпаний в мире показывает большие убытки. Вот из 5 американских крупных авиакомпаний 4 находятся под защитой главы 11 о защите от банкротства. Поэтому это такая штука сложная, и ее вот так с налету не понять.
Вот этот рейс из Москвы в Симферополь, он должен обойти воздушное пространство Украины? Как его понимает Россия?
Только я знаю, да.
А это дополнительные расходы, не знаю, на топливо?
Дополнительные по сравнению с наиболее коротким маршрутом, да.
Но это существенная разница или вообще?
Нет.
Насколько велик запрос? Почему авиакомпания «Добролет» первым рейсом летит в Симферополь? Ожидается, что туда большой поток пойдет?
Что значит ожидается? Он колоссальный. Вы знаете, первые продажи, которые были, они просто... Насколько я слышал, насколько я знаю, первые 40 тысяч билетов были распроданы буквально в несколько часов.
То есть это правильное бизнес-решение?
Ну, естественно. Насчет правильности будет понятно осенью. Все бизнес-решения, связанные с туристическими направлениями, считаются по осени. Пока спрос колоссальный.
Авиакомпания же довольно давно это создавалась. Это случайно так совпало, что первый рейс в Крым?
Я думаю, что да. То есть как случайно? Вы же понимаете, что в любой случайности есть огромная доля неслучайности. То есть так получилось, да? То есть в момент запуска авиакомпании, очевидно, это направление стало выглядеть как наиболее привлекательное. Ну, очевидно, с экономической точки зрения, в первую очередь.
С руководителем консалтинговой компании «Инфомост» о деятельности первого российского лоукостера «Добролет» беседовал мой коллега Валентин Барышников. Время свободы. Итоговый выпуск. К международным новостям. Захват Мосула, одного из крупнейших городов Ирака, боевиками, близкими Аль-Каиде, вызвал глубокую тревогу в Соединенных Штатах, которые вывели свои войска из Ирака чуть больше 2 лет назад. Резкое ухудшение ситуации в Ираке стало в Соединенных Штатах поводом для критики внешнеполитической стратегии администрации Барака Обамы и дискуссии об уместности вывода американских войск из Афганистана. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Лишь в понедельник, отвечая на вопрос о ситуации в Мосуле, представитель Госдепартамента Мэри Харф заметила, что у нее нет ощущения, что исламисты прибирают к рукам значительную территорию в Ираке. Но во вторник и из Белого дома, и из Госдепартамента последовали иные заявления. «Ситуация крайне серьезна», — сказал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. «Американские официальные лица и в Вашингтоне, и в Багдаде внимательно следят за событиями, координируя свою деятельность с правительством Ирака». Между тем, судя по сообщениям американской прессы и словам комментаторов, события в Мосуле развиваются по неожиданному, по сути, наихудшему сценарию. Как передают информационные агентства, правительственные иракские силы бежали из города, сдав свои позиции и арсеналы оружия исламистам. Со времени вывода последних американских подразделений из Ирака около 2,5 лет назад Соединенные Штаты делали ставку на подготовку иракской армии, на поставку ей вооружений, США истратили на эти цели 14 миллиардов долларов. В свое время, объявляя о завершении американского военного присутствия в Ираке, президент Обама сделал такой прогноз. «Сочетание военных действий и обучение иракских сил, — сказал он, — политических усилий и партнерства принесло надежды на достижение мира». События в Мосуле, как соглашаются наблюдатели, демонстрируют тщетность таких надежд. Газета Christian Science Monitor называет захват города сокрушительным поражением иракского правительства. Масштаб катастрофы, пишет газета, невозможно преувеличить. Американские эксперты говорят о том, что эти события демонстрируют мощь радикальных исламистских групп, контролирующих значительные территории, прилегающие к иракско-сирийской границе. Ирак становится все более очевидной жертвой войны в Сирии. «Происходящее в Мосуле ошеломляет», — говорит обозреватель газеты Wall Street Journal Мэтью Каминский. «Это второй по населению город страны, где живет более миллиона человек, и мы видим, с какой легкостью его захватывают террористы из сирийской группы, которая была в прошлом частью Аль-Каиды. Эта группа распространила свое влияние в Ираке в последний год, но до сих пор она вела свои операции в основном в провинции Анбар. И вдруг, внезапно, она атакует Мосул, и город быстро переходит в ее руки. Это крайнее унижение для иракского правительства». Впрочем, многие американские наблюдатели усматривают в этом событии свидетельство серьезного внешнеполитического просчета Белого дома. Результат его решения – полностью вывести американский контингент из страны, несмотря на предупреждение, что американские войска должны оставаться в стране как гарант победы, достигнутой в результате многолетней военной кампании в Ираке. «Ситуация очень печальна, учитывая то, что мы расплатились жизнью почти 4500 человек за победу над Аль-Каидой в Ираке, достигнутой в 2011 году», говорит отставной генерал Джек Кин. В стратегическом контексте администрация Обамы приняла решение уйти с Ближнего Востока и самоустраниться от участия в разрешении конфликтов в регионе. И этот вакуум был тут же заполнен радикальными исламистами. Падение Мосула вкупе с переходом в руки боевиков нескольких более мелких городов, включая Фаллуджу, в боях за которую в свое время было пролито немало американской крови, преподносится критиками Белого дома как результат серьезнейших провалов внешнеполитической стратегии президента Обамы. Провалов, создавших угрозу безопасности США. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox News обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Чарльз Краутхаммер. «Это вопрос, напрямую касающийся безопасности Соединенных Штатов. Мы стали свидетелями перехода в руки Аль-Каиды контроля над крупнейшим городом из тех, что когда-либо находились под контролем террористической сети. У нее под контролем также находится значительная часть территории рядом с городом Алеппо на западе страны. Все это представляет огромную опасность. Почти одновременно террористы организуют масштабную атаку на аэропорт в Карачи, в Пакистане, угрожая безопасности страны, обладающей ядерным оружием. Из этого можно сделать вывод, что Аль-Каида находится сейчас на пике своей мощи». Происходящее в Ираке вызывает повышенную тревогу еще и потому, что Белый дом следует подобной стратегии и в Афганистане. 2 недели назад президент Обама подтвердил, что к концу нынешнего года в этой стране останется 10-тысячный американский контингент, который должен покинуть Афганистан к концу 2016 года, ко времени окончания его второго президентского срока. Тем самым президент намерен выполнить свои предвыборные обещания, то есть закончить 2, унаследованные им от предшественника войны.
Это был Юрий Жигалкин. Ситуацию в Ираке, о том, что собой представляют вооруженные группы, ведущие сейчас вооруженную борьбу против правительства Ирака, рассуждает директор иракской службы «Радио Свобода» Сергей Данилочкин.
Тут, на мой взгляд, достаточно большая и сложная смесь разных группировок, интересы которых сейчас совпали, потому что они могут контролировать ситуацию и отбить у правительства контроль над территорией. Кто-то из них хочет идти до конца и добиться власти, контролировать эту территорию, может быть, еще больше территории, может быть, весь Ирак. Но главными представителями это являются Аль-Каида во всех ее вариантах. Это мы знаем, просто разные существуют организации внутри этой Аль-Каиды. Их можно бесконечно перечислять. Кроме того, существуют элементы племенные. Племена тоже борются за влияние, за сферу влияния там. У них другие интересы, но в момент, когда речь идет о переделе территории, эти племена должны заявить свои права на эту территорию. И поэтому, когда эта территория переходит из рук в руки, эти племена тоже вынуждены выступить. В данной ситуации понятно, что они выступают не в поддержку правительственных войск. Правительство их в определенной степени предало, потому что тогда, когда существовало это движение сынов Ирака, правительство не исполнило все свои обещания, то есть не платило этим людям, не интегрировало эти подразделения как бы в систему правительственных вооруженных сил и сил безопасности, оставило этих людей, по сути дела, на произвол судьбы. Это они были как бы местные полицейские, то есть они жили там, где они воевали, и, естественно, находились постоянно под угрозой. Это использовалось против них и, естественно, вызывало тоже определенную реакцию, и тогда, когда племя могло сплотиться и постоять само за себя, оно это делало, и в результате оно могло выступать и против правительства. А могло выступать и против других элементов, с которыми правительство борется. То есть, ну, это такая очень сложная игра. То есть, это такой буквально салат интересов и салат вот этих группировок.
Вся эта ситуация складывается через 2 года после вывода американских войск из Ирака. Можно ли было прогнозировать такую ситуацию? Вообще, можно было избежать того, что сейчас происходит, учитывая тот уровень подготовки, который был оставлен после вывода войск и тот уровень материального обеспечения помощи военной, которую оказывают США и Ираку сейчас?
Ну, тут есть 2 ответа, оптимистический и пессимистический. Есть, конечно, ответ реалистический, который состоит в том, что сложно гадать. Но мне кажется, что оптимистически глядя на... или реалистически глядя на ситуацию, реально оценивая ее, конечно же, такую ситуацию можно было избежать. Если бы политический процесс в Ираке шел в том направлении, в котором он должен был бы идти. Самая интересная часть. Сейчас уходящий премьер-министр Нури Аль-Малики должен будет передать приходящему премьер-министру, скорее всего, Нури Аль-Малики, полномочия и несколько министерских кресел, которые включают в себя, помимо того, что он является главнокомандующим иракских вооруженных сил, он является министром обороны страны де-факто и де-юре, министром внутренних дел, министром национальной безопасности, руководителем целой группы различных агентств по безопасности. Такого не должно было быть. Эти позиции должны были быть не в руках премьер-министра, а в руках министров, представителей тех партий, которые должны были составлять кабинет министров. К сожалению, политический процесс шел так, что эти позиции просто не были розданы тем представителям тех групп, которые должны были бы входить и работать вместе в этом правительстве. В результате следующий акт, вот в четверг парламент страны должен будет рассматривать запрос премьер-министра действующего об объявлении чрезвычайной ситуации в стране, который даст ему чрезвычайные полномочия. Достаточно этого или нет? То есть это вызывает тоже определенные сомнения внутри самого иракского общества, потому что подобный сценарий уже Ирак переживал, и понятно, что человек, облеченный и без того уже полнотой власти, хочет, хотя на вполне, так сказать, легитимных основаниях, получить чрезвычайное полномочие, но к чему вот это приведет в конце концов, это сложно предсказать. То есть здесь очень много сейчас поставлено на карту в судьбе Ирака, не только с военной точки зрения. И если бы, конечно, политический процесс, как я повторяю, шел бы нормально, то вот эти рутинные военные дела, они бы тоже как-то развивались, скорее всего, более оптимистично, нежели чем это происходило в действительности.
Это был директор Иракской службы радио «Свобода» Сергей Данилочкин. Время свободы, итоговый выпуск. В Петербурге снова разгорается война инвесторов и градозащитников. Теперь она перешагнула городские границы. Речь идет о городе Пушкине, правда, формально включенном в черту Петербурга, но на деле воспринимающемся по-прежнему как один из пригородов, причем прекраснейших. Там разбиты парки, по которым гулял Пушкин, учившийся, как известно, в Царско-сельском лицее. Именно им грозит опасность, если воплотятся планы городских властей построить рядом с Пушкиным город-спутник Южный. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Поправки были поданы на общественных слушаниях по изменениям в генплане Петербурга, проходивших в Пушкинской районной администрации. Самая главная поправка касается территории водного объекта Кондакупшинское болото. На этом болоте растет лес, и именно это болото с лесом отдано под жилую и общественно-деловую застройку, под инженерную инфраструктуру и магистрали городского значения, поскольку именно здесь петербургские власти решили построить город-спутник Южный. Но на их пути встали местные жители, кажется, готовые до последнего биться за свое болото. Чем же оно им так дорого? Дело в том, что именно из этого болота вытекают речки Поповка и Кузьминка, питающие гидросистему уникальных парков Царского села и Павловска. Эти парки с царскими дворцами, скульптурами, мостами, павильонами, построенными знаменитыми зодчими на берегах многочисленных речек и прудов, по справедливости считаются жемчужинами мирового дворцово-паркового искусства и охраняются ЮНЕСКО. Но если пруды и речки пересохнут, неповторимые пейзажи этих парков просто исчезнут. Но власти Петербурга, кажется, этого не замечают и настаивают на воплощении своих планов, согласно которым в Пушкинском районе на 2000 гектаров земли за ближайшие 19 лет должен возникнуть город-спутник Южный. 4 300 000 квадратных метров недвижимости, рассчитанной на проживание 134 тысяч жителей. Реализовать проект стоимостью 179 миллиардов рублей собирается компания Захара Смушкина «Старт Девелопмент». Законодательное собрание Петербурга одобрило внесение изменений в генплан, позволяющих построить город-спутник Южный еще прошлой осенью. Местные жители, объединившиеся для борьбы с нежелательным развитием территории в организацию «Гражданин Пушкин», попытались оспорить принятие закона о строительстве Южного в суде, но проиграли. Правда, они обжаловали решение горсуда Петербурга в Верховном суде, который еще не сказал своего слова. Между тем, жители деревни Кондакупшина, которые совсем не хотят, чтобы их деревенский рай превратился в каменные джунгли, написали обращение к губернатору Полтавченко с просьбой инициировать включение Кондакупшинского леса и болота в природоохранную территорию. Ответ, пришедший от чиновников, местных жителей поразил. Оказывается, в документах не значит ни болото, ни их леса, где они привыкли собирать грибы и редкую нынче ягоду морошку, ни речек, стало быть, и охранять там нечего. Проблема города-спутника Южный в том, что это чисто спекулятивный проект, считает руководитель Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Это проект, который возник из спекуляции с землей. И хотя такие спекулятивные девелоперские проекты имеют право на существование, для того, чтобы они были полезны для города, они должны быть очень хорошо обдуманы и обсуждены с городом. А вот как раз этого не произошло. В генеральном плане и, соответственно, в планах развития города Санкт-Петербурга никаких городов-спутников не предполагалось, никакого ядра плотной застройки на сельхозполях между Пушкиным и Гатчиной. Пришел человек, фирма, которая скупила эти самые сельхозугодья по цене, видимо, не сильно превышающей кадастровую стоимость, которая на тот момент составляла 6 рублей 49 копеек за метр квадратный петербургской земли. И дальше что они стали делать? Они стали предлагать изменения в генеральный план. Причем эти изменения опережали и опережают концепцию экономического и социального развития Санкт-Петербурга. Скоропостижным образом были придуманы и внесены изменения в генеральный план. Это, по сути дела, еще один крупнейший спальный район без какой-либо внятной концепции городской организации.
Александр Карпов абсолютно уверен, что городу этот проект не просто невыгоден, но вреден.
Сейчас, особенно в условиях падающей экономики, растянутый город – это то, что полностью противоречит идее устойчивого городского развития. Здесь массовые территории застройки отстоят от центра там, на 20 километров. Больше полноценную городскую жизнь обеспечить будущим обитателям этого района город не сможет.
Вряд ли Петербург сможет в ближайшие годы выделить десятки и даже сотни миллиардов рублей на школы, больницы, дороги, кинотеатры в городе-спутнике Южном.
Это выгодно исключительно человеку, который купил по 6,50 за метр и продаст девелоперам по 5-6 тысяч за метр. Компания принадлежит господину Смушкину, который является одним из владельцев компании «Лимпалп», которая занималась лесным бизнесом. Сейчас совладельцы этой фирмы, Захар Яковлевич и братья Зингаревич, они довольно активны в Санкт-Петербурге. Это во многом объясняется, ну, как тем, что вот они, так сказать, накопили определенные капиталы, так и наличием административного ресурса в виде нынешнего председателя правительства, который в свое время работал в этой фирме.
При этом проект ставит под вопрос само существование знаменитых парков Царского села и Павловска.
Весь ландшафт Павловского парка и значительная часть ландшафта Александровского парка строится на обыгрывание рельефа и русла речки Кузьминки. Там построены плотины, запруды и пруды, живописные виды, обыгрывание перепадов высоты, водопады, шум, романтика. Река и вода – это очень важная часть ландшафта. Значит, сейчас, если вы туда придете летом, уже сейчас речка Кузьминка вас не порадует. Если истребить болото, то есть если застроить его, то в летнее время речка будет пересыхать. Во-первых, убивается природный объект, там птицы какие-то живут на самом болоте, зайцы, лисы, значит, этот рекреационный ресурс изничтожается, и губится ландшафтная составляющая Бабловского парка и Александровского парка.
Но чиновники упрямо говорят, раз по документам не существует никакого болота и леса, значит, их не существует в природе, ведь если бы они существовали, стройка там была бы запрещена. Видимо, под давлением возмущенной общественности был создан общественный совет города-спутника Южный.
Совет, с которым неизвестно, как связаться, совет, в который не вошло ни одного жителя Пушкинского района и, собственно, ни одного вообще какого-то альтернативного мнения. Глава районной администрации Пушкинской, ректора вузов Михаил Борисович Петровский, директор Эрмитажа. Мы судились этой весной, еще больше как бы бурю поднимали общественного резонанса. Теперь знает гораздо больше людей. Собрано порядка 3000 живых подписей под обращением к президенту. Под петицией в интернете подписалось 10 тысяч человек. То есть все равно потихоньку узнают.
Для спасения знаменитых парков защитники Кондакупшинского болота внесли в генплан Петербурга поправки, в которых предложили учесть болото в генплане в качестве водного объекта и передать ему статус особо охраняемой природной территории. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Его, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В галерее «Дом на Щекино» открылась последняя выставка. Работавшая 20 лет галерея прекращает свое существование. По решению Министерства культуры у нее изымается помещение, старинный особняк в центре Москвы. В защиту «Дома на Щекино» собрано более 4000 подписей. Деятели культуры и постоянные посетители галереи обращаются к Владимиру Путину с просьбой сохранить этот культурный центр в Воротниковском переулке. Репортаж нашего корреспондента Лили Пальвелевой.
Прощальную выставку решили сделать яркой и веселой. Название ей дали в память об однажды выставлявшейся в доме на Щекино картине Фриды Кало «Вива ля вида», то есть «Да здравствует жизнь». «Мы ни о чем не жалеем», — поясняет арт-директор галереи Наталья Рюрикова. Весной ее уволили с поста главного редактора журнала «Киносценарии», а галерея являлась арендатором журнала, который тем и кормился. Денег на его издание государство не выделяло. Как сообщает Наталья Рюрикова, отобрать особняк друга Пушкина Павла Нащекина у галереи пытались и прежде.
Все 20 с лишним лет, что мы здесь сидим вот в этой новой экономической истории, все хотели взять здание. Этих людей уже нет, которые хотели у нас взять здание. Это самый, конечно, серьезный. Последний случай самый серьезный. Тут трудно противостоять.
Будете ли вы продолжать деятельность своей галереи в каком-то другом месте?
Думаю, что нет. Мне важен масштаб. А просто куда-то что-то снять? Нет. Или бегать по каким-то зданиям. Хотя я могу сказать, что нам уже предлагают какие-то места, какие-то площади, уже идут эти предложения. Ну, посмотрим, не знаю. Я думаю, что будет просто какая-то другая совсем деятельность. Она будет связана, конечно, с искусством, но мне не хочется спускаться.
Вас уволили с поста главного редактора журнала «Киносценарии». Произошло это, в общем, уже достаточно давно. А издается ли теперь этот журнал?
Да нет, конечно, он не издается. Конечно, он никому не нужен. Это, безусловно, зацепка. Они, в принципе, вообще могли все ждать до октября. У нас до октября аренда. Мы же аренду здесь платим. Но они очень боялись, что мы приватизируемся, журнал акционируется. Тогда здание они бы не получили. И поэтому такой ускоренный был темп. Сейчас очень много людей, в Министерстве культуры в частности, как бы это новая генерация людей, управленцы, менеджеры, которые думают о том, как зарабатывать деньги. Вот это сейчас очень актуально. Я не знаю, как во всех остальных министерствах, но вот в этом министерстве это стало главным. О, это около Кремля, это дорого. А вы платите такую низкую аренду. Я думала, как здорово, что мы платим такую низкую аренду. А выяснилось, что это почти преступление. Хотя преступления нет, потому что все документы законные. Когда немножко въехали, вошли, уже я чувствую так по настроению, что есть понимание, что все совсем не так просто, не так легко, и здесь не миллионы. Я не продаю работу, я не занимаюсь коммерцией, мне это не интересно. Есть люди, которые успешные клиристы в этом плане. Мне интересно давать искусство.
Когда появился приказ о вашем увольнении, тогда же было сообщение, что будет возбуждено уголовное дело в отношении вас. На каком этапе это сейчас находится?
Не на каком, это пугалка, это такой метод. Так забирают дома, так забирают недвижимость, чтобы напугать людей, как бы на пустом месте. Там нет оснований. С юридической точки зрения все было сделано неопрятно, неряшливо. Сначала принесли приказ об увольнении, через месяц какой-то появился человек. У меня так и нет его приказа, а его назначения. То есть все это, ну как вам сказать, ну надо испугать, чтобы люди быстро исчезли. За 90-е годы практика, я помню, слушайте, нас столько раз пугали. Нам приходили, нам звонили, нам угрожали. Какой-то, я помню, дядька приходил в начале 2000-х, значит, он как бы, как будто бы он генерал, чего ты там, я уже не помню, чего. Он говорил, вы понимаете, в чем вы рискуете. Мы все это проходили. Это неприятно. Но в этот раз, я еще раз говорю, что как-то вот уже переполнилось и мое тоже терпение, потому что мне казалось, что мы делаем такое хорошее дело, я это делаю не для того, чтобы мне там говорили, там, ты молодец, или ордена давали, но просто мне казалось, что люди это ценят, по крайней мере, все министерства до этого, все министры, нам не помогали, нам денег не давали, мы ни на каком финансировании, но просто было уважение, нам помогали, нам давали право давать картины, иметь дело с разными музеями, то есть нас уважали. Ну, вот эти люди, они просто из другой жизни. Они думают, ну и что тут? Ну что, вот что это? У нас другие задачи, нам надо зарабатывать деньги. И тогда мы и совпадаем.
И вот как оценивают случившееся, замдиректора Третьяковской галереи Лидия Иовлева, пришедшая на вернисаж в дом Нащёкина.
По-моему, это просто неправильно, потому что галерея живет очень интересно. Выставки такие вполне на уровне музеев, столичных, серьезных музеев. Они поднимают какие-то новые пласты вот, от частных коллекций, от самих художников. Они делают интересные сравнения. В Москве много помещений, и лишить вообще вот такой культурный по-настоящему центр этого, в общем-то, небольшого дома, на мой взгляд, ну, не хочу сказать преступление, но что-то близкое к этому. Потому что нужно, чтобы были вот такие центры везде и повсюду. Их нельзя сводить только к каким-то официальным. Там, я сам музейщик и много работала уже более полувека в Третьяковской галерее, но я с удовольствием, с интересом всегда открываю что-то новое для себя в этом замечательном доме.
Вы работаете в самой большой галерее. Эта галерея маленькая. И кроме того, я помню, что были проекты у вас совместные, поэтому вы можете судить. Эта галерея достаточно профессиональна, как искусствоведческое учреждение.
Безусловно. И руководительница этой галереи, она понимает, она знает, что делает, она советуется, она хочет работать с музеями, музеи работают с ней и хотят работать с ней очень многие, потому что здесь уже созданы, ну, вначале было все, может быть, не совсем так, как нужно в музеях, климат, там еще что-то такое. Теперь очень многое сделано в таком вот настоящем, серьезном музейном плане.
У вас есть предположение, почему вообще произошло то, что произошло?
Знаете, я просто этого не понимаю. Мне казалось, что это вот существует и должно развиваться. И когда мне сообщили, что ее собираются закрыть, я не понимаю, ради чего. Реформа, когда производится какая-то большая или малая, она всегда должна преследовать цель – улучшить. Не просто изменить, не просто уничтожить. Что улучшится здесь, я не знаю, закрывается замечательный такой культурный центр.
А теперь слово художнику Азаму Атаханову, который сотрудничает с домом Нащекина уже около 10 лет.
Это печальное событие. Я, как художник, живущий и работающий в Москве, могу отметить только эту галерею, как галерею, работающую с живописью. То есть именно в этом жанре. С показом современных художников и современных произведений живописью довольно-таки грустная ситуация. И галерея заполняет хоть маленькой степени, но вот эту вот пустоту. Потеря этой галереи, это будет просто настолько большой брешью в жизни художественной Москвы. Я пока не вижу, что кто-то делал примерно такого же качества выставки музейного плана, в общем-то. Потому что они смешивают музейные работы современных художников. И всегда галерея парадоксально, необычно, интересно показывает.
Главным редактором журнала «Киносценарий» назначен Федор Соснов, он же руководитель аналитического департамента фонда кино. Поначалу в Министерстве культуры заявляли, что и особнячок в Воротниковском переулке отойдет фонду. Однако официальное решение до сих пор не принято. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 июня. Его продюсер сегодня Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Украина агитирует Москву. Образ России в представлении украинцев обсуждают общественный активист Валерий Семененко, журналист Елена Рыковцева, писатель Любомир Дереж. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра. И всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».